Глава 10. Основная теория отбора. Естественный отбор слагается из ряда различных процессов. Основной из них – дифференциация различных индивидуумов под действием отбора. Хотя этот процесс признается как дарвинизмом XIX века, так и современной синтетической теорией, эти школы представляют его себе по-разному, как будет показано в этой главе. Кроме того, существуют различные типы индивидуального отбора и разные селективные процессы, некоторые из них остаются спорными, действующие не на индивидуальном, а на иных уровнях организации. Они будут рассмотрены в последующих главах. Простейшая форма отбора отражена в однолокусной модели синтетической теории, и мы начнем наше обсуждение именно с этой формы. Однолокусная модель. Допустим, что некоторая обширная популяция изменчива по гену А. Она содержит с высокой частотой аллель А предкового или дикого типа и с низкой частотой новый мутантный аллель А малая. Если носители аллеля А малая оставляют больше потомков, то есть вносят больше вклад в следующее поколение, чем носители аллеля А большое, и если такое дифференциальное размножение двух аллелей происходит систематически из поколения в поколение, то частота аллеля А малая в популяции будет постепенно возрастать, а частота аллеля А большого снижаться. Это простейшая форма естественного отбора. Она позволяет сформулировать определение, применимое к однолокусной модели. В этом смысле естественный отбор представляет собой дифференциальное и не случайное размножение различных альтернативных аллелей в популяции. Естественный отбор происходит в том случае, когда носители одного аллеля, а малое, постоянно и систематически на протяжении ряда последовательных поколений размножаются более успешно, чем носители альтернативного аллеля, а большое. Дифференциальное размножение альтернативных аллелей не является случайным. Селективное преимущество аллеля, а малое по сравнению с аллелем, а большое, не обязательно должно быть большим, чтобы изменились частоты аллелей. Предпочитаемый аллель А малая может обладать лишь незначительным преимуществом перед другими конкурирующими аллелями, а частота его будет, тем не менее, возрастать. Коэффициент отбора. Селективное преимущество одного аллеля перед альтернативным аллелем или аллелями можно выразить в процентах или в виде коэффициента отбора S, величина которого изменяется в диапазоне от 0 до 1. Количественное значение коэффициента отбора выводится из относительных темпов репродукции альтернативных аллелей. Допустим, что в некой большой популяции А малая предпочитаемый аллель, а большое аллель, которому отбор не благоприятствует. В этой популяции на каждые 100 аллелей А малого, передаваемых следующему поколению, будет передаваться также некоторое число аллелей А большое от 100 до 0. Коэффициент отбора есть функция этого отношения. Величину S можно определить по формуле. S равно 1, скорость репродукции аллеля, которому не благоприятствует отбор, на скорость репродукции аллеля, которому благоприятствует отбор. Рассмотрим следующие численные примеры. Первое. Относительная частота репродукции аллелей А малое и А большое в одном поколении составляет 100 А малое к 99 А большое. Отсюда S равно 1 минус 99 деленное на 100 равно 1/100. То есть аллель обладает 1% селективным преимуществом. Второе. Вклады альтернативных аллелей в следующее поколение составляют 1000 А малое к 999 А большое. Отсюда S равно 1/1000. А селективное преимущество аллеля равно 0,1%. Третье. Соотношение аллелей в одном поколении составляет 100 А малое к 50 А большое. S равно 0,05. Четвертое. Экстремальный случай. 100 А малое к 100 А большого. Здесь равно 0. S равно 0. Отбора не происходит. И пятое. Противоположный экстремальный случай. 100 А малое к 0 А большое. Здесь S равно 1, что означает полное замещение гена в одном поколении. То есть, что А большое – летальный ген. Важно отметить, что селективное преимущество аллеля А малое соответствует принципу «все или ничего» лишь в пятом случае. Во всех других случаях оно представляет собой лишь статистическое различие в частотах репродукции. В любом данном поколении воспроизводящейся популяции некоторые отдельные носители аллеля А малое могут не размножаться, а некоторые отдельные носители аллеля А большое могут размножаться более успешно, чем носители аллеля А малое в среднем. Изменение же в генофонде определяется суммарным вкладом в размножение всех носителей аллеля А малое и всех носителей аллеля А большое. В размножении популяции присутствует элемент случайности. Этот элемент случайности может влиять на относительную частоту продукции аллелей А большое и А малое либо локально, либо в отдельных поколениях. Но эти случайные различия в размножении носителей аллелей А большое и А малое не есть отбор. Отбор происходит только при том условии, что в дифференциальном размножении носителей альтернативных аллелей присутствует также и неслучайная компонента. Именно поэтому в приведенном выше определении отбора мы говорим, следуя Лернеру, 1958 год, но в отличие от некоторых других авторов, о дифференциальном и неслучайном размножении. И по этой же причине мы специально подчеркнули, что популяция должна иметь большие размеры. Скорость изменения и его степень. Изменения частоты аллели, обусловленные отбором, могут быть выражены в любой степени вплоть до полного замещения. Новый аллель А малое, появившись за счет мутации или потока генов, может вначале содержаться в популяции с низкой частотой. Но до тех пор, пока аллель А малое обладает хоть каким-то селективным преимуществом по сравнению с существовавшим до него в популяции аллелем А большое, частота аллеля А малое будет возрастать, а частота аллеля А большое снижаться. Конечным результатом при наличии достаточного времени может оказаться полное замещение в популяции аллеля А большое аллелем А малое. Совершенно очевидно, что эти изменения будут происходить быстрее при высоком коэффициенте отбора и медленнее при низком коэффициенте. Скорость изменения частоты аллелей прямо пропорциональна значению S. Однако для каждого данного значения S скорость изменения частоты аллелей различна при разных частотах аллелей. В случае диплоидной популяции и доминантности того аллеля, которому благоприятствует отбор, изменение частоты аллелей происходит быстро при низких и промежуточных частотах, но падает при высоких частотах. Так, частота доминантного аллеля, обладающего 1% селективным преимуществом, S равная 1/100, может возрасти с 1/100 до 98% примерно за 6000 поколений. Но потребуется более 5000 поколений, чтобы его частота повысилась с 98 до 99%, и примерно 1 000 000 поколений, чтобы она повысилась с 99 до 100%. Если же аллель, которому благоприятствует отбор, рецессивен, то изменение его частоты происходит очень медленно при низких частотах, но ускоряется при промежуточных частотах. В предшествующих рассуждениях допускалось, что частота аллеля, которому благоприятствует отбор, будет непрерывно повышаться вплоть до полного его закрепления в популяции. Это упрощающее допущение, но по ряду причин его нельзя считать безусловно реалистичным. Коэффициент отбора не обязательно остается постоянным на всем протяжении длительного процесса отбора, но может испытывать колебания и резкие изменения. В таких случаях тот или иной ген может обладать селективным преимуществом на одном этапе истории данной популяции и оказываться селективно неблагоприятным на другом ее этапе. Кроме того, с течением времени в популяцию в результате мутационного процесса и потока генов могут вводиться другие аллели. В связи с этим допущение всего лишь двух конкурирующих аллелей в популяции нереалистично само по себе. Наконец, в диплоидной популяции два или большее число аллелей включены в соответствующие гомозиготы или гетерозиготы. Например, аллели А большое и А малое в А большое А большое, А малое А малое и А большое А малое. При этом отбор оказывает дифференцирующее действие не на аллели, а на генотипы, в которые входят эти аллели. Вполне возможно, что генотип А малое А малое будет превосходить генотип А большое А большое, но гетерозигота А большое А малое окажется более ценной в селективном отношении, чем гомозигота А малое А малое, И в таком случае популяция будет перманентно оставаться полиморфной по аллелям А большое и А малое. В этом случае аллель А малое никогда не достигнет полного закрепления в результате отбора. Более подробно эта ситуация описывается в главе 14. Здесь же мы ограничимся замечанием, что популяционные генетики все больше склонны к мнению, согласно которому частота многих аллелей, контролируемых отбором, очевидно стабилизируется на разных уровнях, не достигая 100% уровня. Приспособленность. Какова основа этих изменений в частоте аллелей? Почему происходит систематическое повышение частоты аллеля А малое относительно частоты аллеля А большое? Во-первых, в основе селективного преимущества, по-видимому, лежит различие по какому-то фенотипическому признаку, контролируемому геном А большое. Во-вторых, такой фенотипический признак должен иметь некоторое значение для выживания и размножения. Носители аллеля А малое должны превосходить носителей аллеля А большое по какому-то жизненно важному свойству, влияющему на успех размножения. Вопрос о селективном преимуществе или селективном дефекте любого данного аллеля влечет за собой таким образом важные вопросы о действии гена, генетически контролируемом развитии, взаимодействии между генами и между генотипом и средой. Некоторые из этих вопросов обсуждаются в дальнейших главах. Здесь мы просто примем допущение, что носители аллеля А малое обладают известным преимуществом по сравнению с носителями аллеля А большое в отношении выживания или плодовитости. Это подводит нас к концепции приспособленности, известной также под названием адаптивной ценности или селективной ценности в популяционной генетике. Приспособленность генотипа – это среднее число потомков, оставленных этим генотипом по сравнению со средним числом потомков у других конкурирующих с ним генотипов. Приспособленность таким образом представляет собой чисто количественную и операционную концепцию. Это количественная мера успеха размножения. Приспособленность, означаемая символом омега, есть функция коэффициента отбора. Омега равно 1 минус s. Если отношение частот репродукции аллелей составляет 99 а большое к 100 а малое, то, как уже отмечалось, s равно 1 сотая. Теперь мы можем добавить к этому, что омега а большое равно 99 сотых, или омега а большое равно 99 а большое деленное на 100 а малое равно 99 сотых. Высокая приспособленность в том смысле, в каком этот термин используется в популяционной генетике, не обязательно подразумевает выживание наиболее приспособленных, а синонимичный ему термин «адаптивная ценность» не обязательно означает, что генотип, обладающий высокой адаптивной ценностью, особенно хорошо приспособлен к своей среде. Такая ситуация возможна. Однако возможно также, что высокая приспособленность или высокая адаптивная ценность представляет собой исключительно результат высокой плодовитости. Высокая приспособленность означает детерминированный генетический успех размножения. Она не указывает на какие-то определенные причины этого успеха, которые могут сильно варьировать в разных случаях. Дарвиновская концепция отбора. Популяционная генетика и современная эволюционная теория приравнивают естественный отбор к дифференциальному размножению альтернативных форм генов, генотипов и других воспроизводимых единиц. Первоначальная дарвиновская концепция была несколько иной. Дарвин и его последователи подчеркивали важнейшее значение некоторых изменчивых видовых признаков, от которых зависит жизнь или смерть в борьбе за существование. Рассуждения Дарвина в «Происхождении видов» 1859-1872 можно суммировать следующим образом. Отдельные особи данного вида конкурируют между собой за жизненные ресурсы. Между этими особями имеются мелкие различия по некоторым признакам, и эти различия нередко наследуются. Некоторые варианты лучше адаптированы к тому, чтобы выжить в борьбе за существование, чем другие. Соответственно, первые будут размножаться преимущественно и передавать свои благоприятные признаки последующим поколениям. Дарвин иллюстрировал свою точку зрения на примере жирафа. Он сделал вполне правдоподобное допущение, что в одной из предковых популяций жирафов отдельные особи слегка различались по длине шеи и передних ног. В периоды недостатка корма в их родной саванне животные высокого и низкого роста должны были вступать в конкуренцию за листву деревьев. В такие периоды более высокие животные могли добираться до листьев, растущих на верхних ветках, которые были недоступны низкорослым животным. Последние поэтому погибали, а вместе с ними исчезали и такие признаки, как короткая шея и короткие ноги. Напротив, длинная шея и длинные ноги современного жирафа – результат преимущественного выживания и размножения из поколения в поколение более высоких особей. Дарвин писал, 1859 год, глава 4. Можно ли считать невероятным, чтобы изменения, полезные в каком-нибудь отношении для существ в их великой и сложной жизненной битве, появлялись в длинном ряду последовательных поколений? Если такие изменения появляются, то можем ли мы, помня, что родится гораздо больше особей, чем может выживать, сомневаться в том, что особи, обладающие хотя бы самым незначительным преимуществом перед остальными, будут иметь больше шансов на выживание и продолжение своего рода? С другой стороны, мы можем быть уверенными, что всякое изменение, сколько-нибудь вредное, будет неукоснительно подвергаться истреблению. Сохранение благоприятных индивидуальных различий и изменений и уничтожение вредных я назвал естественным отбором. Различие между дарвиновской и популяционно-генетической концепциями отбора. Существует две концепции отбора на уровне особей. Между ними имеется ряд различий. Популяционно-генетическая концепция отбора имеет хорошо разработанную математическую основу. Это позволяет показать теоретически, что даже незначительные различия в селективной ценности могут с течением времени привести к значительным изменениям частот генов. Концепция отбора, существовавшая в XIX веке, конечно, не содержала такой формулировки. Кроме того, эти две концепции по-разному подходят к вопросу о том, чем обусловлено селективное преимущество одного типа перед другим. Согласно первоначальной дарвиновской точке зрения, особи, обладающие селективным преимуществом перед другими, лучше приспособлены к критическим условиям среды, чем эти другие особи. В отличие от этого, популяционно-генетическая теория отбора утверждает, что типом, обладающим более высокой приспособленностью или селективной ценностью, следует считать тот тип, который оставляет больше потомков, чем его конкуренты, вне зависимости от того, приспособлен он к своей среде лучше или нет. Представим себе, например, популяцию растений или животных, содержащую два альтернативных генотипа А и Б. Тип А хорошо приспособлен к данной физической среде, но он полустерилен, а тип Б вполне фертилен, но, будучи жизнеспособным, менее приспособлен к данной среде, чем тип А. Частота типа Б по сравнению с типом А будет возрастать. Поэтому, с точки зрения популяционно-генетической концепции отбора, он обладает более высокой приспособляемостью или селективной ценностью. Описанный пример указывает и на другое различие между двумя концепциями. Естественный отбор в дарвиновском смысле представляет собой механизм совершенствования адаптивности популяции. Это не обязательно обусловлено отбором в популяционно-генетическом смысле, при котором данный тип получает преимущество только благодаря своему относительному репродуктивному успеху. Репродуктивный успех может проистекать из каких-то изначально имевшихся адаптаций, которые неожиданно оказываются полезными для данной популяции. Однако он может также быть связан с признаками, которые, подобно социальному паразитизму, дают преимущество обладающим им особям, но гибельны для популяции. Различия между этими двумя школами отражают различия в профессиональной подготовке их представителей. Дарвин, Уоллес и последователи их были полевыми натуралистами, а популяционно-генетическая теория отбора была создана статистиками и лабораторными исследователями. Я не считал бы, что эволюционная концепция 20 века во всех отношениях превосходит концепцию 19 века. Натуралисты рассматривали проблему отбора в перспективе. И в конечном счете проблема эта должна была решиться в природе, будучи проблемой эволюционного изменения природных популяций. И именно такой подход необходим сегодня. В следующем разделе сделана попытка объединить эти две концепции отбора. Как уже было отмечено в главе 2, ряд современных авторов называет синтетическую теорию неодарвинизмом. Этот термин затемняет истинные различия между дарвинизмом XIX века и современной теорией в отношении природы отбора. Компоненты приспособленности. Дифференциальное размножение представляет собой конечный результат действия различных факторов. Приспособленность можно разбить на следующие компоненты. Первое. Дифференциальная смертность в раннем и молодом возрасте. Второе. Дифференциальная смертность на стадии половой зрелости. Третье. Дифференциальная выживаемость. Четвертое. Дифференциальное стремление к спариванию и успешность последнего. Пятое. Дифференциальная фертильность. Шестое. Дифференциальная плодовитость. В первоначальном варианте своей теории естественного отбора Дарвин подчеркивал значение первых трех компонент. Позднее, в 1871 году, Дарвин выделил четвертую компоненту в отдельную категорию – половой отбор, который он отличал от естественного отбора. Эволюционно-генетическая теория отбора, напротив, четко определяет естественный отбор в терминах его конечного результата – дифференциального размножения. А на практике она часто подчеркивает важность трех последних компонент, то есть самих участвующих в этом репродуктивном процессов. Как уже указывалось, между тремя первыми из перечисленных выше компонент приспособленности и тремя остальными имеется важное различие. Три первые приводят в действие процесс отбора, повышающий приспособленность к критическим условиям среды, тогда как три последние не обязательно связаны с совершенствованием уже существующих адаптаций. Поскольку термин «приспособленность» сам по себе не содержит указаний на причину различия в репродуктивном успехе, он полезен для разграничения двух широких типов приспособленности, соответствующих двум группам ее компонент, приведенным выше перечне. Первое. Адаптированность или степень адаптации особи или популяции к условиям окружающей среды и определяемая этим способность оставить больше потомков. Второе. Репродуктивный успех как таковой.